Еще раз добрый вечер. Мы очень рады видеть вас в нашем уютном зале. Хочу сказать, что вчера мы открыли ярмарку театральной книги, которая проходит в рамках второго театрального биеннале театрального искусства. И у нас в декабре вручение премии «Театральный роман». Вот ко всем этим датам и приурочен фестиваль театральной книги. У нас очень много ярких, интересных изданий, и в рамках этой программы намечены лекции, презентации. Сегодня вот состоится одна из презентаций. Хочу сказать, что в понедельник у нас встреча с Павлом Любимцевым, мы будем представлять книгу о Вахтанговском театре. Сегодня у нас «Стихия балета» и книга о Кшесинских. Авторами или участниками, так можно сказать, являются Академия русского балета Вагановой, РГАЛИ, Архив Российской Федерации, Музей в Клину, и, конечно, Театральный музей Бахрушина, автор-составитель Марина Радина, Николай Цискоридзе, Академия русского балета имени Вагановой, наши главные сегодня модераторы. И я хочу предоставить слово другу нашего музея, одному из создателей, учредителей театрального, биеннале театрального искусства, театральному критику, историку театра, автору тоже замечательных книг о театре, Марине Токаревой.
Здравствуйте, друзья, буду очень кратка. Биеннале театрального искусства и фестиваль уроки режиссуры, в рамках которых проходят, простите за рамки, но это действительно так, проходит презентация этого замечательного издания, интригующего, открывающего заново характер и совсем по-новому бросающего свет на всякие скандальные события, в высшей степени корректно созданного. Я думаю, что Николай Максимович сейчас даст свой собственный ракурс, на который он более чем кто-либо другой имеет право, на эту личность. Мы очень рады, что это происходит в рамках... Это одна из первых, я так думаю, претендентов на премию «Театральный роман». Мне так кажется, изнутри поделюсь экспертным мнением. И это настоящее событие. Театр искусства летучее, оно исчезает в тот же самый момент, когда возникает. И, ну, если бы не книги, дневники и память современников, и потомков, корректное прочтение, никто бы уже и не помнил, что такое театр. Здравствует театр, и давайте поговорим о дневниках Матильды Иосифовны Кшесинской.
Да, меня просят еще поблагодарить издательство «Навона», которое является инициатором наших многочисленных мероприятий. Но прежде чем мы перейдем к презентации книги, у нас сюрприз для Николая и Марины. Да, вы знаете, вот хочу сейчас пригласить, поскольку у нас в центре книга сегодня, есть одно потрясающее издание, которое я хотел бы вам передать, Наталья Йохина, заместитель руководителя отдела по развитию внебюджетной деятельности санатория «Узкая». Вот, пожалуйста, Наталья, вам слово.
Уважаемые дамы, господа, уважаемые коллеги, добрый вечер. Действительно, мы представляем сегодня здесь в санатории «Узкая» Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, который находится в пространстве бывшей усадьбы князей Трубецких. И вот одним из знаменитых, ярчайших представителей рода Трубецких являлся великий итальянский скульптор. Ну, к сожалению, я всегда говорю итальянский, он родился и вырос уже в Италии, Паоло Трубецкой, или Павел Петрович Трубецкой, который работал здесь, в России, в конце 19-го, начале 20 века, преподавал в училище, в Московском училище живописи, ваяния и изучества, и среди его моделей были также ярчайшие представители нашей аристократии, представители императорской семьи, представители нашей интеллектуальной, художественной, литературной и, конечно, творческой элиты. И, конечно, балерины наши прекрасные, блистательные балерины Анна Павлова, Тамара Свирская и, конечно, Матильда Кшесинская, которая оставила даже свои воспоминания об этом общении, об этом взаимодействии. Это очень интересно. Мы очень рады, что мы вот таким образом оказались сопричастны сегодняшнему событию, презентации и замечательной книжной ярмарке. А дело в том, что в этом году, это хорошо известно, в Третьяковской галерее прошла выставка работ Павла Трубецкого, те работы, которые отложились у нас в России. И мы в преддверии этой выставки с супругом выпустили альбом работ Павла Трубецких, русскоязычный альбом работ, хранящих в Италии, который находится в музее пейзажа Вербании. И сегодня мы с огромным удовольствием хотели бы преподнести в подарок Николаю и Марине этот альбом. Спасибо большое.
Ну что, мы продолжаем.
Все, можно. Перейдем к главному. Маришенька, присаживайся, пока расскажу. Значит, о самой книге, конечно, вам расскажет составитель и создатель этой книги. Это Марина Радина. Я всего лишь навсего вам расскажу, с чего эта вообще работа началась и почему она появилась. Потому что, конечно, наверное, если бы не было моей неуемной энергии, постоянно что-то ищущей натуры, то, конечно, много чего бы в России за последнее время, особенно в области балетного издания, не появилось бы никогда. Но когда я стал ректором Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, то одна из, как бы, у нас таких важнейших кафедр, это кафедра балетоведения, которая до моего прихода была уже уничтожена. И, ну, а так как все-таки вообще театроведение — это вещь очень узкоспециальная, а балетоведение просто совершенно, да, мизерное, и такой кафедры больше нигде в мире не существует, то я сразу, вот в первые мои, как бы, дни, я сделал все, чтобы восстановить эту кафедру, кафедру, которую когда-то создавала Вера Михайловна Красовская, одна из, конечно, уникальнейших театроведов, которая, и, наверное, так по-настоящему и создала балетоведение в том виде, в котором мы его сегодня знаем. Вот. Эта кафедра создалась, и, конечно, академия должна, любой институт, да, должен выпускать научные труды, потому, как бы, смотря то, что вообще издавалось до моего прихода в школе, конечно, у меня было очень такое грустное впечатление, потому я стал искать какие-то темы, которые бы действительно, они бы не только меня бы интересовали, но и, я считаю, должны быть осуществлены, потому что время, к сожалению, идет. Уже имея очень многолетний опыт к тому моменту, пока я не стал ректором, общения с артистами, я прекрасно знаю, что читает современная молодежь, я прекрасно знаю, что уже слова такие, как Владимир Васильев и Майя Плисецкая, для них это просто из области фантастики. Они никогда не видели этих людей. Даже в Ютубе не смотрят, потому что это для них неинтересно. Я сейчас не шучу. Потому одно из первых моих таких решений было: вся школа у нас, те, кто был в академии или кто видел фотографии, может, как бы сказать, но вся школа завешена портретами всех, кто имеет отношение к улице Зодчего Роси. Внизу я требую, чтобы обязательно было написано, кто это, что этот человек делал или в каком он образе, для того, чтобы, ну, просто хотя бы пробегая мимо, ребенок, да, знаете, оседает это. Может быть, кто-то из них заинтересуется, кто-то будет это читать. Ну, в общем, когда мы стали подбирать, о ком бы напечатать, ну, первое, конечно, тогда, в тот год, когда я пришел, это был год 135-летия Агриппины Яковлевны Вагановой, потому первая книга была посвящена ей, и вот мы занимались, просто мы сделали так, Вагановой и ее ученицы, выдающиеся. И на одной из репетиций в Михайловском театре, где я стал исполнять роль вдовы Симон в балете «Тщетная предосторожность», я разговаривал с Татьяной Николаевной Легат, которая мне очень посетовала, что о дедушке нет ничего в России, в школе. Придя после репетиции в так называемый музей, мы в школе называем музеем, на самом деле это у нас аудитория, как бы, это класс, посвященный истории отечественной хореографии, да, я посмотрел, у нас о легатах было очень мало что, она мне сказала, что когда-то она передавала некоторые туда фотографии, передавала книгу, которая вышла в Англии, вот о ее дедушке. И я стал эту книгу искать. Она в школе, надо сказать, что был устроен когда-то пожар. Под этим пожаром из нашей, так скажем, музея исчезло много чего. Причем, что, почему я так говорю цинично, потому что, знаете, на одной полке стояли вещи, как бы, да, но вот антикварное исчезло, советское нет. Потому, как бы, я понимаю, что это не просто был пожар, случайно начавшийся. В общем, эта книга была обгоревшая, она была в очень плачевном виде. Я ее переснял и отдал своей подруге, она на английском языке, автор ее Грегори. И я отдал ее своей подруге, чтобы она ее перевела, чтобы посмотреть. Мы стали искать, кого права на издательство. В общем, пока она ее перевела замечательно, процессе мы нашли еще две книги, которые были написаны самим легатом. Вот эта книга Грегори, она была просто, называется «Сага о легатах», обо всех. Вторая книга, это книга Николая Легата, называется «История русской школы», написанная им самим, понимаете, это очень важно. Он написал историю школы, как он ее знал. И третья книга, там «Метод преподавания». И вот эти три книги мы издали, но пока мы издавали, понимаете, еще параллельно с этим, да, так как я люблю все почитать, все узнать, я стал читать эту книгу, а сноски все время идут на мемуары Кшесинского, Иосифа Феликсовича. И мне стало интересно, а где эти мемуары? И, естественно, я сначала спросил в театральной библиотеке в Санкт-Петербурге, которая находится в нашем же здании. Там их не оказалось. Дальше я позвонил родственникам Иосифа Феликсовича, это семья Севенарт. Две девочки к тому моменту у нас учились, Элеонора и Ксения. Элеонора уже выпустилась, и артистка Большого театра. Ксюша сейчас учится в выпускном классе, вот я позвонил их маме, она тут же пришла, и вот я стал ей рассказывать, показывать, что вот сноски на эти мемуары, может, они у вас дома лежат где-нибудь на антресоле, потому что семья в свое время передала к нам, у нас в школе висят костюмы, есть документы некоторые, которые вот семья передала на временное хранение в школу. И вот она мне пообещала, что она узнает у всех родственников, в общем, она обзвонила всех, никто ничего не знал. Но так как я эти книги вот про легатов вышли, естественно, я их всем дарил, всем своим друзьям, знакомым, и, конечно, Марина тоже это получила и слышала все мои стенания о том, что мне очень интересно, где эти мемуары легата лежат. Точно так же я очень ищу мемуары Марфы Муравьевой. Если кто-нибудь из вас что-нибудь про это слышал, свистните, потому что это очень тоже интересный артефакт, который я в одной из книг, которую я когда-то читал, есть сноски, значит, их когда-то кто-то видел. Вот. И вдруг Марина мне сказала, что есть такие мемуары, вот они находятся в Бахрушинском музее. А так как Дмитрий Викторович Родионов, который руководит Бахрушинским музеем, как бы для меня человек не посторонний, мы много лет очень дружим и очень много лет общаемся. Когда-то он возглавлял мастерские и вообще художественную часть Большого театра. Но вот с того самого времени мы очень в близких, хороших отношениях. Я ему позвонил, сказал, что вот у нас есть у меня есть такая идея. И Марина сюда приехала уже изучать то, что есть, смотреть эти все материалы. И параллельно с этим мне привезла фото, она сфотографировала несколько страниц дневники Матильды Кшесинской. Потом сказала, что еще где-то, сейчас об этом расскажет вам подробно уже Марина. И вот мы тогда с Дмитрием Викторовичем договорились, что давайте сделаем совместно вот такой проект. К тому, единственное, что хочу пометить для тех людей, кто пишет, все вот это не имеет никакого отношения к выходу фильма о Матильде Феликсовне. Это все, что я вам рассказывал, это как бы, ну, происходило в течение последних 5 лет, да, потому что ректором я стал в конце 2013 года, вот где-то вот с этого момента вот начались, как бы началась вся эта эпопея. Параллельно с этим, конечно же, началась вот эта вся, так скажем, не очень красивая, не очень приятная история с выходом фильма о Матильде Феликсовне. К тому же, ну, выпускалась «Элеонора». Получилось так, что вот «Эля» выпускалась в тот год, когда выходил этот фильм злополучный. Что самое для меня приятное, что, на мой взгляд, Эля одна из самых выдающихся выпускниц, которая вышла из стен школы. И я уверен, что еще не один раз об этой девочке мы много что услышим, потому что, ну, действительно, лица не общим выражением. На одном из просто первых моих репетиционных дней в школе, ну, как бы все очень следили, на кого я все-таки обращу внимание. Ребенок, так, ей тогда было не очень много лет, она училась в 5 классе. Я говорю, какая хорошенькая девочка, вот это ничего. Мне говорят, ну, естественно, это же типа праправнучка Кшесинской. Но на самом деле ничего такого нет. Потом то количество грязи, оскорблений, гадости, которая вылилась и на Элю, и на нас, и на все. Понимаете, я почему это все вот подчеркиваю? Потому что к выходу этой книги, к нашему интересу, к личности Матильды Феликсовны и к личности Иосифа Феликсовича, не имеет никакого. Для меня все, что с ними связано, я честно вам скажу, каждый человек делится, наверное, на поклонников кого-то. Я категорически не поклонник Кшесинской, вот категорически. Ни по мемуарам, ни по фотографиям, ни по, ну, как бы, каким-то вещам, о которых можно узнать. Мне эта личность не близка, не интересна. Я поклонник Анны Павловой, вот как с детства был, вот так вот для меня это более интересно. Но не учитывать, что в русском театре конца 19-го, начала 20 века две личности руководили на самом деле театром по-настоящему, это Матильда Феликсовна Кшесинская и Марья Гавриловна Савина. Это были две страшнейшие дамы, страшнейшие в каком плане? От их желания, от их воли, от их нрава, ну, действовали чиновники, плясали под их дудочку и вытворяли бог знает что. Эти девушки сделали, очень-очень много. Может быть, никогда бы мировое сообщество не имело бы такого феномена, как русские сезоны, если бы Матильда Феликсовна не поругалась бы с Сергеем Павловичем Дягилевым. Понимаете, вся бы история мирового искусства и балета западного пошла бы в другую сторону, если бы вот этого вот конфликта не произошло. Потому личность безумно интересная, то, как она вообще формировалась, как она выросла, как она из достаточно такой не самой выдающейся ученицы вдруг стала солнцем русского балета. Это, конечно, безумно интересно. И когда же уже в эмиграции та же Анна Павлова пишет, что, ну, увидев Кшесинскую, она вынуждена была сделать реверанс, хотя Анна Павлова была в десятки раз больше уже в мировом пространстве, как звезда, нежели Кшесинская, и Кшесинской никогда не снилась ни такая слава, ни такое, ну, как бы почитание, как это было у Анны Павловой. Вот это, конечно, очень интересно. Значит, эта женщина умела вызывать к себе необыкновенное уважение, что даже спустя столько лет вдруг мировая звезда невольно сделала Книксон. Это очень, очень интересно. Потому вот эта книга вышла, я на самом деле очень рад. Первое, что я сказал Марине, что мне не нравится формат, потому что тяжело возить в метро. потому что я вообще к книгам отношусь очень потребительски. Мне надо прочитать. А для того, чтобы прочитать, мне надо положить в сумочку. Конечно, те, кто будет читать эту книгу, они должны уделить этому время, найти там место на диване или за письменным столом, потому что объем огромный, вот, и это, ну, там много информации. Я честно вам скажу, я еще не все прочитал, я ее просмотрел так по диагонали, какие-то части мне были интересны, конечно, для того, чтобы ее прочитать, надо просто иметь время. Марина мне ее подарила в электронном виде, потому я могу себя, я читаю только все в айпаде, потому я имею возможность это сделать вот так. Так что я поздравляю Вахрушинский музей и Академию русского балета с тем, что у нас этот проект состоялся, он достаточно долго происходил. Я поздравляю Марину, это ее первая книга, надеюсь, не последняя, потому что, вы знаете, за это время, я скажу вам, мы издали очень много, вернее, воскресили много имен, о которых ничего никогда не писалось. Первое, это, конечно, братья Легато, о которых я вам сказал, потом Энрико Чикетти, про которого никогда ничего не было в России напечатано. А этот человек сделал безумно много для русского балета. Мы издали 6 томов, ну, так скажем, это хроника, да, 3 века петербургского балета. Подробнейшее. Это колоссальный труд и вообще... Слава Богу, что это тоже состоялось, потому что вот я очень часто читаю их, оторваться невозможно. Это как мемуары Теликовского, которые просто надо читать для того, чтобы понимать, что происходило в театре вообще. Да? Мы напечатали книгу и про, допустим, мы выпустили про Жанну Аюпу, про одну из блистательнейших балерин 20 века, про которую ничего не было никогда сделано тоже. И у нас в проекте еще вот сейчас будет выходить книга про Ширяева, человек, который не просто был одним выдающихся педагогов и балетмейстеров, но еще и человек, который изобрел кукольную анимацию. Понимаете? Потому как бы вот вспомнить не только Матильду Феликсовну в том жутком контексте, в котором нам ее преподносили в последнее время, но и вспомнить Иосифа Феликсовича, который был одним из тех, кто привел Ваганову в школу. Он сделал очень немало для того, чтобы она заняла просто должность педагога. А уже потом... Агриппина Яковлевна плечи-то расправила и изменила историю балета и ход истории балета. Потому как бы эти люди, ну, по сей день на сцене, я очень счастлив, что династия Кшесинских, да, Савинардов со сцены не сходит, и, надеюсь, еще долго не будет сходить. Так что, вот.
Спасибо большое. На самом деле, мне в первую очередь хочется действительно поблагодарить и Николая Максимовича, и Дмитрия Викторовича Родионова, директора музея, в котором мы сейчас находимся, за просто колоссальную помощь и за то, что вообще этот проект состоялся. Потому что если бы не их вот такое отношение, они действительно оба библиофилы и любят историю театра в первую очередь, и этого просто бы, наверное, бы не было. И да, вот Николай рассказал про то, что это издание не имеет никакого отношения к фильму «Матильда». То есть я тоже хотела об этом вам сказать, потому что действительно проект этот начался в 2016 году, ну, по крайней мере, это тогда, когда я сказала о том, где находятся материалы Иосифа Феликсовича. И в 2017 году мы только начали практически с ними работать. Я, когда их приехала смотреть, оказалось, что эти воспоминания, на самом деле, это всего 50 страниц машинописного текста. То есть для книги это, конечно, очень маленький объем. но рядом с ними лежал просто огромный пласт дневников Матильды Феликсовны, ранних ее дневников, которые просто, вы знаете, это такая вот вещь, когда ты держишь их в руках, какое-то странное такое ощущение, потому что ты видишь этот мелкий, красивый такой вот почерк, она, когда ее самые первые ранние дневники, она писала очень красивым, бисерным красивым таким почерком, эти тетрадочки, там есть тонкие тетрадки, есть толстые тетрадки. И тогда я предложила, что давайте сделаем что-то такое вот общее о семействе Кшесинских. К сожалению, помимо вот материалов, у Феликса я сказала, что не так много на самом деле что-то есть. Здесь, в этом музее, вот хранятся его воспоминания. Есть еще в Петербурге, в Российском государственном архиве, в архиве литературы и искусства, есть его беседа с Борисоглебским, при этом практически повторяет то, что есть в его воспоминаниях, чуть-чуть там побольше, и это сделано в виде интервью, это стенограмма, распечатанная тоже на машинке. И там есть, хранится его еще автограф, то, что он писал о своем отце. И это практически дословно вошло в его воспоминания. Писал он от руки очень, в отличие от своей сестры, размашисто, и, честно говоря, сложно разбирать это. Когда он писал какие-то официальные бумажки, там заявления, они тоже есть, сохраняются, они более немножечко, конечно, понятны. Но, в общем, объем его, скажем, то, что выходило из-под его руки, что называется, да, он не очень большой. И я пыталась найти что-то еще, помимо вот Матильды, еще о других членах семьи, а это старшая сестра Юлия, которая была на 6 лет старше Матильды и, соответственно, на 2 года старше Феликса, но она не вела, как я поняла, вообще никаких дневников, они очень мало что сохранилось, в России вообще ничего не сохранилось, за исключением дела о ней в... Матильда тоже. А, за исключением просто дела, которые в архивах есть в фонде училища и в фонде императорских театров, дирекции императорских театров. И есть за границей только какие-то письма ходили, которые там на разных аукционах продавались. Об отце, соответственно, тоже ничего нет. Здесь, в музее Бахрушина, хранится только список, который там подписан, балетов, в которых я танцевала. Он вошел в комментарии, мы его тоже учли. Ну и все остальное, львиная доля этой книги занимают, конечно, материалы, относящиеся к Матильде Феликсовне. Так получилось, что... Здесь хранится в музее большая часть этих дневников, но на самом деле музей Бахрушина не единственное место, где хранились именно дневники ее. Дневники она начала писать в 1886 году, когда ей было 14 лет. И последняя запись, сделана, она была уже вот мной как бы атрибутирована, относилась к 1894 году. Писала она часть в тоненькие тетрадки, часть в толстенькие тетрадки. И что касается места хранения дневников, то скажу так, что на самом деле эти дневники достаточно уникальные вообще вещь по нескольким как бы позициям. Во-первых, потому что очень мало, ну вот я даже не знаю так, чтобы сохранились дневники с императорских времен девушки 14 лет, тем более в учащейся в театральном училище. Сам процесс написания дневников в то время был очень популярным, естественно, как формат, и этим многие решили, не знаю, если можно так сказать. Но дело в том, что и Матильда пишет, кстати, она знает, что да, ее подруги тоже пытались там писать дневники, иногда что-то доходило там как в воспоминаниях в каких-то, но Матильда была приходящей ученицей, то есть она жила дома, и в училище в императорское она приходила только на занятия. А вот большинство ее там подружек, одноклассник, они жили за счет казны, казенными были учащимися, и жили в... ну, как в интернате, как это сейчас у нас, они жили за госсчет, учились за госсчет, всю одежду, все вот покупали, имели за государственный счет. И, конечно, они тоже хотели что-то там, и они это делали, но надзирательницы, которые за ними присматривали, они очень это не поощряли, поэтому если какие-либо дневники были обнаружены у кого-либо, то, естественно, это тут же отбиралось, уничтожалось, девочки наказывались. Поэтому до нас очень мало что дошло, именно вот то, что написано здесь и сейчас, как эти дневники. Вот другая история с Матильдой. И вторая особенность этих дневников – это уже лично имеет отношение непосредственно к Матильде и составляло, в общем-то, определенную сложность в работе с этими материалами. Дело в том, что она начинала писать сразу несколько дневников. Во-первых, она писала дневники на двух языках, на русском и на польском языке. И то, что она писала на русском языке, она писала, записывала, разносила в разные тетрадки. У нее был дневник, который назывался «Репетиции и спектакли», куда входили описания в основном ее пребывания в театре, что-то там, или что она репетировала в училище. И другая часть никак не называлась, это была такая светская ее, что называется, жизнь, то, что происходило дома, вокруг нее и так далее. При этом часто она даже под одним и тем же числом записывала, например, писала что-то в польском дневнике, более полный текст на польском языке, а потом разносила это вот в эти два дневничка на русском языке. Еще она имела особенность, допустим, она писала что-то на тонких листочках или там в тонкую тетрадочку записывала, а потом переписывала в толстую тетрадку. Именно из-за этого образовалась даже ну, парные, скажем так, записи. Это действительно есть. Есть вот такая одна тоненькая тетрадочка, которая сейчас хранится в научной библиотеке СТД. И вот эта часть дневников была опубликована в одном сборнике. Сейчас я название не помню, но не суть, важно. И еще одна часть польских дневников, большая часть того, что она на польском языке писала, хранится в РГАЛИ в Москве. Поэтому, естественно, целесообразно было объединить все, что было в это время ею написано, сопоставить это, совместить это, естественно, перевести. Тут помогла замечательная переводчица Ольга Красецкая, которой я тоже очень благодарна за ее помощь. Она русская, живет в Польше, очень хорошо знакома с театром. И вот так в итоге получилась вот эта вот огромная такая вот, собралась такая большая книжка. Я бы сказала, что времени, которое мы ее готовили к выходу в конце прошлого года, 2017 года, как раз когда вышел фильм «Матильда». И я очень счастлива, что книжка не вышла в прошлом году, а вышла в итоге в этом году, когда шлейф этот скандальный от фильма уже как бы так угас. И да, должна еще добавить, что помимо дневников в раздел о Матильде Кшесинской входят еще две переписки. Ее переписка с Дома-музея Чайковского в Клину и переписка с Юрием Алексеевичем Бахрушиным, сыном создателя вот этого музея. Она относится к поздним, 58-й там год, посередину примерно 60-х, 68-й даже тоже есть год. Почему мы ее включили, эту переписку? Ну, во-первых, все, наверное, вы знаете, может быть, кто-то читал, и наверняка многие читали воспоминания Матильды Феликсона, которые сейчас продаются в каждом магазине. Впервые они на русском языке вышли в 92-м году, а написала она их в 54-м году. И когда-то, когда она их написала, они вышли вначале на французском языке, потом на английском языке. Она, конечно, хотела, чтобы они вышли тоже на русском языке, но Во Франции это было никому не интересно, где она жила. И когда к ней обратился директор музея Чайковского с просьбой предоставить эти материалы, она, конечно, с радостью согласилась. Они там утрясли нюансы. И она отправила эти воспоминания, эту рукопись через посольство в Россию. Но, несмотря на то, что между ее корреспондентами в Москве и ею была достаточно активная переписка, то есть письма доходили в 50-е, 60-е годы. Мало того, доходили оттуда в Россию фотографии, то есть музеи, там Вахрушин получали фотографии, даже костюм. То есть она, например, в дом-музея Калино отправила последний костюм, в котором она вообще вышла в танцы, это русское, там он хранится сейчас. Но вот ее воспоминания до музея Чайковского не дошли. Тогда существовала такая организация, как Главлит, которая все это просматривала. И, естественно, это было изъято. И потом попало в спецхран библиотеки имени Ленина. Сейчас государственная библиотека наша в Москве. И там они осели в 62-м году. И, естественно, доступа к этому ни у кого практически не было, тут очень сложно было попасть. И пока этот фонд не расформировали. И сейчас все, что было вот в этом спецфонде, сейчас это называется отдел литературы русского зарубежья. Там рукопись это есть, ее можно посмотреть, если кто-то захочет, в общем-то, любой имеет доступ сейчас к этому. Но, тем не менее, в 92-м году, когда стала такая возможность, эти воспоминания таки были опубликованы, и после этого их вот сейчас, потом было какое-то затишье, но на волне вот всплеска к новому, такой интерес к ее персоне, их сейчас публикует несколько издательств сразу, и каждый год они переиздаются. Так вот, как я говорила, ее воспоминания заканчиваются, в общем, 54-м годом. Начинается, конечно, с детства, но поскольку она уехала, покинула Россию, скажем так, вернее, даже не Россию, она покинула свой дом, это знаменитый особняк, который на Кронбергском бульваре в Петербурге, там сейчас музей политической истории находится. Она собиралась очень спешно, когда началась февральская революция, она ушла из дома с маленьким саквояжиком со своими там драгоценностями, естественно, никакие бумаги она не забрала. Она пыталась их как-то потом получить что-то и вернуть в том числе и свой дом, но у нее это не получилось. А часть была там уничтожена, разграблена, часть того, что у нее было в доме, попала в градоначальство.
Извините, хочу вклиниться. Дело в том, что надо обязательно сказать, она вернулась в свой дом. Там дом сохранился благодаря тому, что на балконе выступал Ленин. Многие знаете, да? Его не снесли из-за этого. Но дело в том, что Матильда Феликсовна выиграла суд у коммунистов. Они по суду обязаны были ей вернуть все, что они украли. Естественно, они не вернули. И эти документы показывают, если вы приедете в Санкт-Петербург и пойдете в этот музей политической истории, то вы этот рассказ услышите. Удивительно то, что она в 20-е годы, вернее, в конце 10-х, да, годов, она выиграла у коммунистов суд. Тоже, понимаете, да, какая женщина была?
Да, Хесин ей помогал, у нее был такой поверенный, который, кстати, ее вот с ее юношеских лет с ней был знаком, может быть, был ее поклонником, он ей помогал в этом деле. Но вот та часть, которая была реквизирована у нее, в том числе и бумаги, она была описана, и сейчас в Центральном историческом архиве там есть это дело, можно его тоже посмотреть, этот список увидеть. И вот среди этих бумаг были как раз и ее дневники, как я полагаю, скорее всего, потому что иначе это просто и не могло быть иначе. И они попали В Бахрушинский музей, на самом деле, тоже интересная история, не знаю, стоит ли ее рассказывать об этом. Благодаря одному человеку, Владимиру Алексеевичу Рыжкову, который был поверенным специальным представителем Академии наук, и эти дневники, то есть эти бумаги, были переданы в Академию наук на сохранение, а он был очень хорошим другом Бахрушина. И он ему писал о том, что вот у него в руках вот это вот сокровище, но он же не мог просто вот взять это и увезти оттуда. Поэтому он в холоде там сидел и много месяцев подряд переписывал это. Переписывал в основном то, что, на его взгляд, могло быть как бы в истории потом очень значительным. То есть это касалось взаимоотношений с цесаревичем Николаем и с царским семейством.
Это артефакт, написала девочка, не подразумевающая, что когда-нибудь про это будут снимать кино.
Да. Хотя в фильме все, ну, мы не будем его обсуждать сейчас, это не та тема. Он сделал копии, но когда нужно было возвращать дневники, там уже что-то поменялось, и это было уже не так нужно, поэтому они в итоге попали сюда, в музей. Но он же не все забрал, потому что вот часть, например, та, что была на польском языке, она в итоге там сохранилась, потом была передана в исторический архив здесь, в Москве, но в итоге она села в Цкали. И вот так вот это как бы история расселась по трем источникам, поэтому нужно было это все собрать. И говорю это я о том, про воспоминания. Почему? Потому что когда она уехала и начала писать свои воспоминания, у нее, естественно, не было этих дневников с собой, и хронологию каких-то событий и что-то такое, вот то, что было и в ее раннем юности, ну, наверное, у нее не было, во-первых, и цели об этом очень подробно писать, но, во-вторых, она, несмотря на то, что когда она писала свои воспоминания, она была уже в почтенном возрасте, ей уже было 80 лет, но у нее мозги очень хорошо работали, у нее была прекрасная память, работоспособности. Конечно, она не сама сидела, писала ручкой, то есть она наговаривала, это все печаталось, потому что рукописи, они печатные, плюс справками. Помогал ей редактировать ее муж Андрей Владимирович, великий князь. И, в общем, ее воспоминания, если вы читаете, вы знаете, что там ранняя ее жизнь, она так кратко достаточно описана, и не всегда даже хронология совпадает. И вот ее дневники как раз это та часть, которую мы практически вот не знаем, как ее вот становление показывает. Тем более, что воспоминания, понятно, что это мемуарная литература. Когда человек воспоминает, он уже ее представляет так, как, ну, за вот тяжестью лет, как уже ты себе это представляешь, как хочешь написать, да, как ты вспоминаешь это. А дневники — это то, что пишется здесь и сейчас. Из этого уже вот, ну, конечно, она все равно написала немножечко с оглядкой, надо сказать, на то, что их будут читать, особенно ранние дневники, потому что в то время в ее окружении было принято дневники читать друг другу. Она там даже об этом пишет. Мы сидели там с сестрой, читали дневники, или там подруги она читала. Она давала свои дневники кому-то читать. Может быть, поэтому она писала разные части поначалу, потому что что-то она кому-то могла давать, а что-то сама писала. Ну, вот эти ранние дневники, это то, что обрамляет, как бы, то есть то, что вошло в эту книжку, это как бы обрамляет вот те воспоминания, которые вы все знаете. То есть дневники — это ранняя часть, а переписка — это то, что с ней происходило, о чем она думала, как она относилась к России, что с ней было там в Париже в то время. Это уже за 54-м годом. При этом я должна сказать, что переписки две, они очень отличные, различаются стилем, потому что с Бахрушиным все время у нее были такие очень доверительные, дружеские отношения по переписке, и более официальные с Дом-музеем в Клину. А ко всему прочему, ранняя переписка, они тоже были надиктованы, набраны на машинке, и она подписывала в 58-м еще году, в начале 60-х, она подписывала М. Кшесинская, как обычно все свои там письма подписывала, такие, когда кому-то посылала. Но потом у нее начало портиться зрение, ей сделали операцию, и, к сожалению, она была неудачной, у нее зрение, она стала терять зрение, и она уже поздние письма она подписывала просто еле-еле двумя буковками МК. Там есть иллюстрации, вы можете это тоже посмотреть, это тоже видно. И я должна сказать, что в книжке больше, где-то около 100 иллюстраций мы подбирали тоже из разных фондов, стараясь как бы в то же временной немножечко период попадать. Здесь есть иллюстрации, которые, например, выпусков разных классов, которые хранятся у нас в академии. Вот Николай Максимович говорил, что у нас там много... Идешь по коридорам, и много разных фотографий. И в том числе есть фотографии выпускниц. К сожалению, а просто на этих фотографиях Кшесинской нет. Я тоже сейчас скажу. Дело в том, что эти фотографии, на них фотографировали как раз именно казенных выпускниц. А как я сказала, что Матильда, она была вольно приходящей.
Поэтому... фотографировали отдельно, по одной, да? А вот те, кто учились за госучет, они фотографировались на общей фотографии.
Да, такие фотографии как раз у нас висят прям по коридору, каждый год выпуска. Это очень здорово.
К сожалению, многие фотографии были выкрадены из школы. Часть, конечно, настоящая висит на стене. А вот такие выпуски, как, допустим, выпуск Кшесинский, да, вот, выпуск Преображенский, это все было... Или выпуск Анны Павловой, выпуск Нежинский настоящий, действительно, удивительно. Вот. Но мы находим, где в каком-либо из фотографий есть эта фотография, мы просим сделать нам копию, и, конечно, она попадает на свое историческое место, но уже, конечно, в копию. К сожалению, многое, что из школы исчезло, из архивов за советские годы, особенно вот постсоветские.
Ну, в заключение я бы просто хотела бы сказать просто некие слова благодарности, например, тому же, хоть вот Николаю Максимовичу не нравится, как книжка выглядит.
Да нет, нравится, я говорю, не положить в сумочку, еще
Но, да, и здесь моя благодарность Валерию Дорохину, художнику издательства «Навона», который учел все пожелания, как бы, и сделал. Я, на самом деле, сама не ожидала, что она такая большая получится, потому что я-то планировала более, ну, меньший формат, конечно. Но вот художник предложил, что текста много, воздух пусть будет, и фотографий много, давайте сделаем красиво. Поэтому она вот такая получилась красивая и современная. Вот такой формат мягкой обложки, и это на самом деле такой очень... вся Европа так выпускает книги, я надеюсь, что тоже так и начнется.
Я, как библиофил, всегда против. Твердая обложка, небольшой формат, подмышку, на стенку, так как говорится. Чтобы поставить удобно. Тут пока ты строишь книгу в библиотеку, ты же замучаешься.
Ну да, и...
Хотя очень красиво. Да.
Ну, что поделать, это у каждого как бы свои, да, предпочтения. Еще вот мои слова благодарности, не знаю, присутствует здесь этот человек или нет, редактор Зоя Каличенко, которая работала, да, здрасте, которая работала над этой книгой, которая в сжатые сроки просто, у нас действительно было очень мало времени, просто с таким пиететом относилась к этому тексту и все там поправляла как нужно. Ну и вообще ко всем сотрудникам, которые принимали в этом участие, действительно, просто вот очень благодарна. Ну, на этом, собственно говоря, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, сейчас...
На вопросы мы вам ответим. Мариченко, спасибо, поздравляю. Хочу пояснить. Вы знаете, дело в том, что вот уже шестой год я ректор, да, шестой год мы пытаемся разобрать завалы в школе, то, что называется музею, потому что это гигантские ящики, гигантские шкафы, забитые информацией. Вот, допустим, представьте себе, мы делали книгу про Чикетти, и нам нужны были фотографии, да, чтобы иллюстрировать, потому что на Западе это его мемуары вышли, ну, там было 3-4 фотографии в жутком качестве, вышло это на туалетной бумаге, просто вот в таком, как Марина говорит, модном переплете. Да, здесь очень хорошее, здесь, а там модно было все сделано. Но дело в том, что когда мы издавали все, как я люблю, что жесткая обложка должна быть, если речь идет об этом человеке, там должна быть фотография, чтобы было понятно, да? И нам пришлось многие фотографии искать в Италии. Мы связались с театром Сан-Карло, с театром Ла-Скала, с библиотекой. В общем, мы это купили. Книжка вышла, все замечательно. Прошло полгода, и в одном из ящиков мы нашли оригиналы, которые мы им когда-то отправляли. О том, что эти оригиналы были у нас, мы не знали. Мы, вот те девушки, которые у нас служат, так, как я вам сказал, в музее, да, они уже они разбирая это, все фиксируют, что есть. И у нас еще, наверное, лет 7-8 это еще будет продолжаться, потому что даже то, что есть, разобрать еще не... Ну вот конца, по крайней мере, я не представляю, когда это будет. Мне почему я еще вам говорю, мы многое что делаем для того, чтобы вот просто увековечить память людей, которые действительно имели отношение к балету, имели отношение к искусству и к тому, чтобы это существовало. Допустим, я забыл упомянуть книгу, которая связана с военными годами, с годами эвакуации в Молотов, в Пермь и с годами блокады. Да, вышла книга Ларисы Ивановны Абызовой впервые. После 70 лет после Великой Отечественной войны описали всех тех людей, которые имели отношение непосредственно к улице Зодчего России, к школе. Сколько людей погибло, сколько людей, даже те, кто пережил эту трагедию, кто сохранил искусство, я всегда это подчеркиваю, в Петербурге, потому что если вы поживете хотя бы одну зиму, вы начинаете это очень ценить. Школа никогда не переставала работать. Ни во время революции, ни во время блокады, ни на один день. Понимаете, балет в России не остановило ничего. Потому мне очень хочется, чтобы все люди, которые к этому за 300 лет, 280 лет в этом году в нашей школе, за 280 лет имели отношение к балету в России, они бы как-то были увековечены. Потому я безумно счастлив, что мы имеем этот артефакт. Еще он чем важен? Читая всю ту макулатуру, которая выходила относительно этой фамилии, понимаете, вот эти дневники, они важны чем? Действительно, понятно, что она писала это в расчете на то, что, может быть, прочитает подружка. Но рассчитывать на то, что возникнут споры, была ли она знакома, были ли у нее какие-то взаимоотношения, да, то, что сейчас я иногда, когда читаю какую-нибудь вырезку в газете, я просто прихожу в ужас, а где люди взяли эти сведения? Они просто элементарно, хотя бы дошли до школы, где она училась, где это все происходило, хотя бы поинтересовалась. Я, когда читаю о том, как они встретились и познакомились, кто не приходит к нам на экскурсию, я всех подвожу к нашему школьному театру и говорю, посмотрите, это то место, где Николай II увидел впервые Матильду Феликсовну, будучи цесаревичем. Нигде больше, ни как в кино, ни как в каком-то документальном фильме или в какой-то статье. Вот здесь конкретно, вот здесь они ее увидели, а потом пошли в столовую. Царь с дочерьми сидел с юношами, царица с дочками царица с юношами, а царь с девушками. Так это произошло, так это было, по крайней мере, создателям фильма то же самое я рассказывал, водил, показывал, они смотрели все документы, но вышло то, что вышло. Если у вас есть вопросы к нам, пожалуйста, мы очень... Да.
Во-первых, поздравляю и благодарю вас за выход этой книги. Затем я хотел спросить, Вот когда вы занимались этими дневниками, вы великий знаток балета, и Марина, я не сомневаюсь, тоже, но, наверное, все-таки открылись какие-то вещи, которые вы не ожидали, или просто не знали о Матильде Феликсовне. Вот не могли бы вы рассказать о таких оборотах ее учебы, ее творчества, ее биографии? И еще меня немножко удивило ваша фраза насчет грязи, которая вылилась на вас. Вы же не имели к нему...
Не на меня. Понимаете, за Эля одна из, я просто скажу, не то, что она для меня очень родной ребенок, потому что я с ней приготовил все то, что она делала вот в школе на сцене. Потому когда я читал «Лжевнучка», «Лжеродственники», для меня это очень было неприятно, потому что я знаю и маму, и папу, тем более, что дедушка вообще один из выдающихся людей нашей страны, человек, ну, действительно, человек, который построил не одну электростанцию, дамбу, ныне здравствующий, дай Бог ему здоровья. Просто это очень достойные люди, на которых начали выливать Бог знает что. Другое дело, что да, теория про то, что бабушка Элеоноры, да, Цицилия ее звали, по-моему, Кшесинская, Целина, что она была именно дочкой не Феликса, а Матильды, она существовала еще в те годы в царские, как бы это, эти сплетни в разных мемуарах встречаются. Никто не знает действительности. Есть какие-то, ну вот, изыскания семьи. Еще Марина не упомянула, Матильда Феликсовна приплывала на английском корабле в Санкт-Петербург. Ей не разрешили власти сойти с корабля. Она написала своему семье своего брата о том, что она находится в Петербурге, это 50-е годы были, что она хочет их повидать. И как вот мне рассказывали, ну, вот наследники, они сказали, что они тут же порвали письмо, естественно, никто к ней навстречу туда не пошел, и даже не стали его читать. Ну, в смысле... Что там конкретно, не было, просто им сказали, что она вот здесь, она вам передала. Понимаете, конечно, люди боялись этого родства. Вообще, я не представляю, как Иосиф Феликсович выжил.
Я сейчас здесь дополню. На самом деле, вот среди материалов Феликса есть один документ. Называется он, это автобиография, написанная им в 28-м году, когда он претендовал на должность, на получение звания Герой труда. И он писал свою автобиографию, и там интересные есть как раз фразы. Вот там он открестился от своей сестры совершенно. То есть он написал, что он никогда с ней не поддерживал никаких отношений, и ни в чем она ему не помогала, и что наоборот даже ему это вредило, и что его судьба сложилась бы по-другому. То есть вы этот документ можете прочитать, так что вот как он относился к этому, тут тоже есть. Хотя, на самом деле, хоть он говорил, что он не поддерживает с ней связи и никакой переписки, это, на самом деле, заведомо была неправда, потому что они до 1939 года активно переписывались, и все эти письма хранились у Матильды Феликсовны. В Государственном архиве есть выдержки из этих писем под номерами. Она нумеровала письма, в то время это тоже было принято. Так что вот такая вот история.
Вот первая часть моего вопроса.
Давайте на первый отвечу. Дело в том, что для меня никак не может открыться уже Матильда Феликсовна после скандала с князем Волконским, для того, чтобы понять, кто она такая была, да? Конечно, очень интересно, как из маленькой милой девочки выросла такая дама с остальными зубами. Я очень люблю такой рассказ, это правдивый рассказ. Не помню, кто это, где описывает. Я в какой-то книге это давно прочитал, что нечаянно в Париже столкнулись Ольга Преображенская и Матильда Кшесинская. Их год разделял в школе. Они очень дружны были в школе. А в театре они, естественно, были непримиримыми врагами. И когда они столкнулись на улице, у них у обеих была студия, и туда ходили ученицы. Причем, что Ролан Петти мне говорил, к Преображенской ходили для того, чтобы научиться, а к Кшесинской ходили для того, чтобы, все-таки флёр царской любовницы был, и как бы на нее посмотреть. И вот они столкнулись, и Кшесинская говорит: «Лёля, Живем на одной улице почти, в одном городе, никогда не видимся. На что Преображенская говорит: Маля, ты же знаешь, как я тебя ненавижу. Понимаете, эту даму ненавидели все. Вот о ней нет хороших воспоминаний. Практически ни у кого. Только у тех, кто был ею обласкан. А обласканы ей были... Корсавина написала гениальную о ней в Театральной улице, что она ей подарила платье лилового цвета. На что товарки в раздевалке сказали: знаешь, почему тебе Маля подарила это платье? Он говорит: почему? Говорит: в этом сезоне модно оббивать гробы. Понимаете, вот такая была дама. Но с другой стороны, я познакомился давно очень со священником, который был настоятелем Каннской церкви Архангела Михаила, где в свое время Матильда Феликсовна венчалась с князем Андреем Владимировичем. Он меня водил ту крипту, где они венчались, он мне дал в руки, я подержал эти венцы, которые им возлагали на голову. И он очень дружил с сыном Матильды Феликсовны. И потом, ну, как бы он был ровесником сына, и еще так начинал он, как он был из русской эмиграции, сам юноша, он начинал как журналист, а потом вот уже закончил семинарию, стал священником. И когда Матильда Феликсовна не стала, сын Владимир подарил ему платье ее, а-ля Рюс такое, сшитое когда-то в Париже. Вот в итоге оно долго висело у него дома, он подарил это мне. И теперь это висит у нас в школе. Я подарил это школе. Но почему я вам говорю? Вот он рассказывал о ней, как о тете Мале, которая была чудная, милая и очень гостеприимная дама. Макарова очень смешно тоже в своей книге описывает, как она с Сержем Лифарем пришла к ней в гости. Подали русскую водку, потому что Матильда Феликсовна любила водку. И там очень смешно написано, что Матильда Феликсовна, выпив свою рюмочку, подтянулась к моей. И тут я все поняла. Понимаете, вот такая была дама. Потому для меня ничего, ну, может быть, Марине это было что-то там открывалось.
На самом деле, ну что значит открывалось? Дело в том, что работая с этими дневниками, и я благодарна судьбе, что так это случилось, я год, наверное, прожила в Петербурге конца XIX века, в семействе Кшесинских практически, рядом с ними, было такое ощущение. Ну, я думаю, что очень многих, наверное, исследователей такое бывает, когда они долго работают над какими-то дневниками, какими-то воспоминаниями. Новое что? Дело в том, что, как я уже сказала, что это та часть, которая никогда не публиковалась, о которой мы не знали, поэтому большинство, многое из того, что там есть и в ранних дневниках, вы не узнаете, например, в ее воспоминаниях. И также и последние, там, вот в переписке, даже из переписки можно кое-что узнать, того, что не было нигде опубликовано, нигде невозможно было прочитать.
Большое спасибо.
Читайте.
Обязательно. Есть еще вопросы?
Вы сказали о том, что у вас была не самая хорошая работа.
Так говорил... Мне так говорил Ролан Петти и Зизи Жанмер. Зизи еще жива, я думаю, она может это подтвердить. Нет, как раз вот Ивет Шувере, Ролан Петти и Зизи Жанмер, вот эти великие артисты, да, они были как раз учениками Бориса Князева. Это тот человек, и всегда они это подчеркивают, что они его ученики. Это тот человек, который изобрел вот так называемый экзерсис на полу. Значит, как был изобретен этот экзерсис? Тоже Ролан очень смешно рассказывал, что в один прекрасный день, когда начиналась Вторая мировая война, они пришли на урок, начиналась бомбежка. Бежать было некуда, еще не было бомбоубежищ. Он сказал: ну давайте ляжем на пол. Они легли на пол, стали делать вот какие-то движения, и из этого вышла вот эта система. Они ходили, все ходили к Преображенской, потому что Преображенская считалась самой продуктивной. От нее выходили, люди начинали действительно танцевать. А к Шесинской приходили ручками покрутить, на нее посмотреть. И Ролан тоже говорил, что он тоже посещал, конечно, было безумно интересно на нее посмотреть. Но опять-таки, это там в этом городе жила и Седова, и Егорова, и другие артисты, потому классов было много в тот момент в Париже.
Вы знаете, вот у нас мы совместно с ГИТИСом издаем тоже серию про великих педагогов русских. Николай Максимович может вам сейчас даже рассказать. И они, это, конечно, книжки для специалистов, потому что там дается разбор уроков этих педагогов. И почему я об этом говорю? Дело в том, что уроки Кшесинской в записи сохранились. Я знаю, где они находятся. Может быть, мы когда-нибудь это тоже издадим.
Расшифруем. Это интересно, конечно. Господи, уже есть, их целых три выходило. Ну, конечно, будет, я же все-таки отчасти памятник. Если вы думаете, что я это не понимаю, я прекрасно все понимаю. Найдется, конечно, сумасшедший, который расскажет события 2011-2013 года. И не один, я думаю, раз расскажет, каждый со своей стороны. Потому как бы это все очень прекрасно. Может быть, я перед смертью тоже сойду с ума и тоже расскажу со своей стороны, что происходило. Но, конечно, гораздо интереснее, когда о тебе пишут другие люди, потому что, наверное, если ты что-то сделал приличное, конечно. Потому что, когда выходила книга в 2007 году «Полеты вольного упорства», где собраны статьи таких совсем нерядовых людей и, главное, критиков из разных стран, которые обо мне писали в период, когда я танцевал, знаете, когда я некоторые вещи читал, я вставал. Потому что я понимал, что сидя про себя такое читать неудобно. Когда... Это... Я уже шутил как-то, я рассказывал в какой-то передаче, что я бежал по коридору в академии, там с одной стороны вот где висят выпускники, а с другой стороны висят руководители этой школы за 280 лет, начиная с Ланде, и там, значит, всякие князья, тра-та-та-та, ну, потом советские деятели, и в конце уже в пути вишу я. Я пробегаю, это было ночью почти, белые ночи, кажется день, но на самом деле это ночь была. И очень по-другому падает свет, когда вот именно белые ночи. Я бежал, я так на себя посмотрел, я один стою в этом гигантском коридоре, он 220 метров, то есть он 86 метров, потому что здание 220. Я так посмотрел направо-налево и подумал, боже, я еще живой, а я-то уже... Я уже в истории. Это очень интересно, конечно, такое понимать и ответственно. Мы вот каталогизируем. Я уже говорил не раз. До моего прихода не каталогизировано было ничего. Даже то, что находилось в церкви. Да, у нас есть домовая церковь, где находится очень много ценнейших, древнейших икон. Даже это не стояло на учете. Есть очень много антикварной мебели, много антикварных вещей, которые представляют ценность, да, допустим, наши экспонаты в музее, представьте себе, у нас костюмы Бакста настоящие, у нас настоящие костюмы 19 века, начала даже есть, и ничего не стояло на учете, потому вот с момента, как я туда вошел, мы все это ставим на учет, это гигантская работа, потому что это надо делает не один человек, и это очень все делается не быстро, к сожалению, а хочется, чтобы на все, я все время говорю, должен стоять номер, чтобы никогда не исчезло, чтобы, или когда это украли, мы бы хотя бы знали, что это было, понимаете? Потому что то, что вынесли, ну, иногда просто... У нас есть, допустим, фотографии, как создатель этого музея, Мариетта Франгополо, сидит в этой экспозиции, когда она ее только создала. Это была небольшая комната, но все равно портретов было очень много. Есть фотографии, и вот так стоишь и говоришь, а где этот портрет, а где этот портрет, а вот эта картина куда делась. А это все живопись настоящая, это не мазня какая-то. И, ну, кто-то унес... Сложил и унес, к сожалению, да.
У меня два вопроса. Первый вопрос с точки зрения, с вашей точки зрения, как педагог, какие ваши нынешние ученицы могут быть влияние на кого, так скажем, стоит сходить, лет так через 10-8. Может, то самое, а вопрос второй, как вы относитесь к фильму «Большой»?
Потихоньку мы перейдем, как я отношусь к выборам и президенту, судя по всему. Ну, значит, смотрите, что касается выпускников и учеников. Дело в том, что я тоже много раз это повторял. В момент, когда мы выходим из школы и переступаем порог театра, мы обнуляем свои школьные успехи. Жизнь в театре начинается не просто с нуля, а с минуса. И это зависит не только от выдающихся твоих способностей, от каких-то там способностей педагога, который тебя учил в школе. Это зависит в большей степени от директора той труппы, куда ты попал, к сожалению. Дать прогноз невозможно, потому что каждый директор, он сходит с ума по-своему, видит... прекрасное по-своему, потому вот сказать, на кого стоит смотреть, на кого стоит, просто, может быть, я вам скажу, а вы просто этого человека можете никогда не увидеть, потому что ему просто не дадут хода. Почему я говорил так вот несколько минут назад об Элеоноре, потому что, вы знаете, и я очень... Больше всего в искусстве вообще ценю лица не общим выражением, то, что называется. Да? Когда есть что-то, что запоминается. В Эле есть больше всего. Вот мне очень нравилось то, что я ей что-нибудь показывал, она все равно повторяла по-своему. Я никогда не старался это переделать, потому что мне так нравилось, что это уже по-своему, что это очень редко бывает такое. Как сложится ее судьба в театре? Как, понимаете, потом сочетание нужно с педагогом, с репертуаром? Это все так индивидуально и непредсказуемо. Параллельно с Элей выпустилось очень много одаренных людей. К сожалению, мало кому что дали такое вот для того, чтобы это действительно что-то состоялось. Артисты делают только роли. Сейчас принято, немножко люди сумасшедшие, сейчас у нас есть такое понятие, как пиар, все кидаются в интернет, в инстаграм, в гламур, это не имеет отношения к театру, особенно к русскому театру, потому что в русском театре не существует критики, влияющей на карьеру. В русском театре есть только одно, пока не понесется такой слух, о том, что вот в этом театре такая-то премьера, в этом театре такой-то спектакль, вот надо посетить с таким-то артистом. Никогда имя не создается и не будет создано никогда вот это вот наше такое пространство. Что касается способностей, понимаете, очень много способных людей, которые в жизни не находят применения, к сожалению, потому что, не повезло. И я очень часто говорил, что ни я, ни Ульяна Лопаткина, которые вот выпустились как раз на стыке разлома Советского Союза и строительства нового государства, не сделали бы, не имели бы возможность такого старта, потому что вот эти как бы надстроенные кумиры Советского Союза, они были как-то в одну секунду сметены, и мы когда вошли в театр, мы вошли на голое поле, перед нами практически никого не было. Потом уже стали после нас появляться опять имена, которые, ну, очень быстро занимали позиции. Нам тогда очень повезло. Если бы этого не было, ну, наверное, бы к своим первым ролям я бы шел бы лет 7-8. И никогда в жизни бы не хвастался, что я самый молодой заслуженный, самый молодой народный и так далее. Такого бы никогда не было, потому что, ну, не дали бы просто, эти люди бы задушили просто. Вот. А так, я их всех люблю, они все очень одаренные, дай Бог, чтобы у них сложилось. От человека, который руководит труппой, зависит все абсолютно. Этот человек, как кукловод, как Карабас-Барабас, вот так дергает за ниточки. Он ставит спектакли, он назначает на роли, он приглашает балетмейстеров там, и так далее. Потому... А век артиста балета очень короток, и тоже я много раз повторял. До 23 ты не выстрелил, все, все. Поздних карьер в балете не бывает и никогда не будет. А фильм большой, да, простите. Что касается фильма «Большой», дело в том, что... Тодоровский тоже приехал ко мне, я его водил по школе, он имел со мной огромное интервью, как бы интервью, вся его команда, они задавали вопросы разные и о Большом, и о школе, и о том, и о всем, я им рассказывал всякие байки, истории, вот. Материал я не видел, когда они мне, ну вот, они мне не говорили, о чем они будут снимать. В отличие от Кшесинской, да, там я понимал, про что будет фильм. Или вот про Нуриева. Сейчас выйдет фильм, несколько человек уже я водил и рассказывал про Нуриева. В частности, Рэй Файнс, могу точно сказать, очень подробно. Вот там я принимал участие очень подробно. Что касается фильма «Большой», вот все, что делает Алиса Бруновна, в этом фильме, это сделано немножко под моей эгидой. Алиса Бруновна ходила в школу, наверное, месяца три почти каждый день, сидела на всех уроках у разных педагогов. Так как мы с ней очень дружим и очень близки вообще, ну, вот, в жизни, мне очень повезло, я очень с ней дружу. Мы сидели дома, и я ей там приплясывал, показывал. Допустим, я ей показывал, как бы вот эту реплику там сказала Семенова, или как бы эту реплику же сказала бы Галина Сергеевна Уланова там. Как бы она делала все время пометки, потому что она сидела в классах, она что-то помечала. Потому она такая убедительная, потому понятно, что вот это бывшая звезда балета. Там какие-то вещи я ей объяснял чисто вот как бы, как это было бы для балетного человека, вот если бы эта фраза прозвучала, что это значит для нашей головы, потому что когда тебе говорят «задняя нога», нормальному человеку это не очень понятно, да, «боковая рука» тоже не очень понятно, потому что у человека две руки, а у нас нет, у нас больше. Понимаете, и так далее, и так далее. Таланта не бывает у детей. Понимаете, любой ребенок, он прекрасен сам по себе. И еще момент, вот я всем пытаюсь это, особенно родителям, объяснить. Не бывает талантливых детей, потому что в кадре, на сцене любой ребенок талантливее любого великого артиста. Ты хочешь, не хочешь, за животным и за ребенком ты будешь смотреть все равно. Другое дело, во что это вырастет, это непредсказуемо. То же самое, как все педагоги до меня, которые давали интервью, все говорят одно и то же. Мы берем кота в мешке. Мы не знаем, как гены вашего папы и мамы в вас соединились и что произойдет в пубертатный период. Потому что приходит иногда ангел, а вырастает, это даже описать невозможно. А иногда наоборот, очень несуразный, очень такой вот угловатый ребенок, а вырастает в такую красоту, вот после скачка гормонального, что и предсказать это невозможно. Рассказы про то, что посмотрите на бабушку или на... А этот ребенок пошел в соседского дедушку. И ничего не сделаешь, да? Я, кстати, это в каком-то интервью рассказывал, что я очень много лет считал, что я такой весь из себя гениальный, уникальный, И вот были похороны мамы, И в Тбилиси приехали все родственники, которые возможны. И когда как-то так получилось, тогда была война, и мы вынуждены были жить все в одной квартире, потому что было холодно. Отапливалось не очень много помещений. И я утром увидел многих своих дядь, теть, племянников, братьев, сестер в достаточно таком виде простом. И понял, что ноги из ушей растут у всех абсолютно. Что подъем у всех абсолютно, вот просто у всех подъем, и гораздо больше моего у некоторых. Что подвижность суставов, судя по строению, у всех абсолютно. Просто мне повезло, что я зашел в эту дверь и стал артистом балета. А им такое в голову не приходило, они все представители приличных профессий были. Понимаете, вот для меня тогда было очень показательно, я тогда был еще молодой человек, показательно, что не я один оказался с такими, ну, с такой комплектацией, так скажем. Что другим это тоже перепало, но им... Я помню, что как я... Там у меня одна племянница была, и я стал брату, говорю, слушай, ее срочно, вот когда вот она там достигнет такой, надо отдать балет. Он мне сказал, ты что, с ума сошел? Я говорю, почему? Ты понимаешь, что у него вот там вот подъем, посмотри, как понятно, что и ножка пойдет, и, а координация, это, видимо, у всех тоже есть. Он мне так на меня посмотрел, сказал, женщина должна быть порядочной женщиной. И этот вопрос был снят навсегда. А сейчас, когда я ее увидел, это чудная, красивая девочка, вот с такой грудью, уже все.
Николай, а вот фильм
Я не знаю, каким он мне видится, я просто знаю, что он уже почти снят, он идет уже стадия монтажа, я просто знаю, благодаря мне могу точно сказать, он сам снялся в одной из центральных ролей, я его убедил в этом просто. Он точно снимал на улице Зодчего Роси часть, да, потому что мы ему предоставляли такую возможность. Ну, он очень серьезно подходил к этому материалу, так же, как и создателем «Матильды», и создателем фильма «Большой», им навязывали известных артистов, которые очень хотят пиара. Но, как и Алексей Учитель, и Валерий Тодоровский, так, точно так же и Рэй Файн сделали все, чтобы эти артисты у них не снимались, потому что, ну, понятно, что эти люди играть не могут, а просто хотят попиариться, им нужно обязательно в фильме засветиться. Вот. Но какие-то вещи... Он очень много находился в школе, очень много снимал, общался со всеми, кто имел отношение к Рудольфу Хаметовичу. Я даже и выбрал очень интересного мальчика на роль, главную роль. Он танцовщик из Казани. Интересного в смысле того, что он подходит под описание. Не вот то, как последние разы был представлен Рудольф Хаметович в разных кино, когда я увидел просто... Ну, мне иногда смешно становится, думаю, ну, вроде бы я им рассказывал, вроде документы показывал, но что же они лепят-то такую чушь? Ну, вон же документ. Вы знаете, самое интересное, я это давал интервью как-то, когда был какой-то юбилей Нуреева, и я рассказал такую историю, что самый главный прыжок к свободе Нуреев совершил не в Ля-Бурже, когда во Франции перепрыгивал. Это очень просто было на самом деле, потому что просто, ну, надо было просто решиться. Все было вот. Самый большой прыжок к свободе его был сделан, когда он ребенком добился перевода из Уфы в Петербург. Я это говорил, потому что я сам когда-то из Тбилиси переводился в Москву. Любому ребенку из Союзной Республики, из провинциального города попасть в Москву или в Петербург, это была немыслимая вещь. И уже когда я стал ректором, и вот когда вот эти пошли толпы про Нуриева люди, я в одной из папок нашел, есть у нас дело его, помимо дела, которое лежит в ЖИТ-музее, у нас еще в архиве, как на ученика лежит дело. И там есть вот бумага, когда стали его заставлять вернуться в Уфу. Чтобы он вернулся, чтобы он не шел в театр Кирова. И я увидел подтверждение всем своим словам. Был такой директор Шелков, он был бывший танцовщик, выпускник тоже школы. Он был директором. Он вот он своим правительским мозгом увидел в этом мальчике, которого он не должен был принимать в школу. Он все сделал для того, чтобы он поступил, а потом сделал все, чтобы он не уехал обратно в Уфу, а попал в Кировский театр. Вот это и есть самый главный прыжок к свободе. Я показывал это всем, и Рейфу показывал, и объяснял. Вы поймите, вот эта ситуация в Ля-Бурже, это ерунда по сравнению вот с этим чудом. Потому что советская номенклатура работала страшнее, чем вот та действительно вещь, которая произошла, но чуть-чуть попозже. И вот этот момент, он очень-очень-очень важен. Я надеюсь, что он будет отражен в фильме. Все, все мечты закончились, ролей нет. Вы посмотрите на меня, что вы, я счастливый человек, толстый, счастливый. Уже все. Ой. Ну да. Может быть, кто-нибудь увидит, но уже нет. Я думаю, уже щеки есть. Куда? Ну что вы? Воланд не может быть толстым. Нет, нет. Он должен был быть стройненьким, как тогда в балете. Ну а как же нет? Ну слушайте, ну в принципе «Я в балете» — это сказка, это отдельный детективный роман, потому что убедить мою маму с 84 по 88 год было невозможно. Вы не понимаете, с чем вы разговаривали. Разговаривали со скалой. Она на вас так смотрела, и... Но ее... И единственное, что тогда вот сподвигло на то, чтобы меня довести до дверей хореографического училища, она просто, я ей настолько надоел тем, что я хочу танцевать, я хочу на сцену, что она меня отвела, я это рассказываю, просто это нельзя рассказывать публично, нельзя рассказывать, нельзя описывать, потому что там нецензурные выражения все. Я пришел на прием в ансамбль Сухишвили Рамишвили, и, в общем, очень, как бы, увидев мое строение ног вообще меня, они со мной решили поговорить, потому что такие дети не заходят, поверьте. Если я бы увидел такого ребенка, я бы сам бы стал разговаривать с ним. Они со мной стали разговаривать, и Нина Рамишвили, она меня стала спрашивать, откуда я, что я. Ну, по моему разговору было понятно, что на грузинском я разговариваю слабо, значит, уже семейка какая-то не та, она поняла. Потом она стала со мной говорить, когда я ей все честно объяснил. И, в общем, она вызвала маму и ей объяснила, что отведите его. Ну, отведите, тут есть данные. Мы его берем, но он не для нас, он туда. Ну, и мама как бы подумала, ну, ладно, доведу я его, но он быстро оттуда уйдет. Потому что, ну, мама, уже когда я заканчивал школу, она все время моему педагогу спрашивала: есть шанс, как вы думаете? Может быть, забрать? Она для нее все равно, она меня уже увидела в Большом театре, посмотрела, сказала: ну, Никочка, как-то это не профессия. Нет. Она была очень недовольна всем этим. Ну, я думаю, она была бы гораздо больше счастлива, что я закончил юридически, и у меня, наконец, есть профессия. А папа, она мне, не, она была не про это. Наконец-то! Ты моя главная родственница. Ну, во-первых, Матильда Феликсовна была дама, которая очень занималась своим publicity. Это первое. Второе. Матильда Феликсовна, она прекратила этот разврат с иностранными балеринами в русском театре. Став очень быстро... Ну, сначала, понимаете, в отличие от Марины Семеновой и современных фуфочек, которые быстро становятся фаворитками того или другого руководителя. Марина Тимофеевна просто, допустим, пришла в тот период, когда, вот как я сказал, передо мной, перед Лопаткиной, просто было пусто. Точно так же пришла Семенова. Все уехали, и выпустилась уникальная девочка. Ее тут же сделали прямобалериной. и Матильда, и Анна Павлова, и Корсавина, и все остальные, они прошли через кардебалет, через маленькие сольные роли, и вот так вот. И как потихонечку, дело в том, что Матильда Феликсовна сразу стала фавориткой, кого надо. Она сразу стала стоять у окна и глядеть, подъехала карета или не подъехала. И очень выглядывать из этого окна в Красносельском театре. Она, естественно, были дамы, которые способствовали разным встречам, попаданию разных записок, это в разных мемуарах все описано. Конечно, она была во всем в этом очень сильно внедрена. И потихонечку она сделала все, чтобы следующий контракт прима-балерины не достался никакой иностранке. Она до своей беременности, а в те годы, значит, вот мы знаем, что в драматическом театре, это в серьезных театрах, не в региональных, а в серьезных театрах, везде так. Роль отдается навсегда кому-то. Тетенька уже давно потеряла пубертатный период, уже вышла на пенсию, а все равно играет Джульетту, потому что спектакль продается, приносит, и уже все зрители прощают ей, что она уже давно не Джульетта, но она все равно ее играет, понимаете? То же самое было и в Императорском театре. Если она танцевала Байдерку танцевала только она. И этому есть подтверждение. В общем, когда она уходила в декрет, то директор Императорского, из-за этого много балетов, которые она вела, исчезали бы из репертуара. И директор императорских театров тогда обратился к императору, на минуточку, да? Чтобы он издал какое-то распоряжение о том, что эти балеты можно исполнять и можно передать роли каким-то другим исполнительницам. Вот в частности, балет «Байдерка», там много было ролей, да, она настаивала, чтобы никакой выскочки из Мариинского театра это не попало. Она разрешила только москвичке Гельцер. Но она ее считала просто гораздо слабее, чем остальных. И Гельцер из Москвы ехала все время в Петербург и танцевала эту роль. Вот это все описано у Теликовского в дневниках очень подробно. Почитайте, это очень-очень интересно. Матильда была человеком очень вредным. Мало того, вы представьте себе, к этому моменту, к ее беременности, значит, уже шла версия 1900 года, которую для нее Петипас сделал. И там, в четвертом акте, значит, было гран-па, в котором, значит, до этого Гамзати была ходячая роль. В версии 900 года появляются танцы, потому что Гамзати уже стала танцевать такая серьезная балерина, как Преображенская, я про которую вам рассказывал, да? И в этом гран-па Кшесинская захотела себе тоже вариацию. Значит, она потребовала, чтобы эту вариацию для нее поставили. Она заказала Дриго музыку. Дриго для нее написал. Единственное, что мы знаем, что эта вариация была на арфу. Когда она уходила в декрет, она сказала: эта вариация моя частная собственность. Я заплатила свои деньги за эту музыку. И она из всех клавиров маникюрными ножничками вырезала. На этом месте во всех репетиторах Мариинского театра лежат по несколько вариаций. Там написано: вариация для Павловой, вариация для Седовой, вариация для Гельцер. Но из других балетов туда вставляли вариацию. Но что танцевала Кшесинская, не знает никто. Было что-то на арфу. Что? Она унесла с собой, куда эти ноты попали, никто не знает. Понимаете, вот это такая была дамочка. Потому она вот так держала всех, и ведь дело в том, что первые русские сезоны, это же не идея Дягилева на самом деле, это просто я все время так расстраиваюсь, что никто серьезно не напишет. Дягилев занимался оперой, он любил оперу и любил живопись, он очень к балету относился-то так. Анна Павлова сколотила группку и съездила в Швецию, выступила, имела грандиозный успех. Но для мировой значимости нужен был Париж. А Дягилев уже там сделал выставку, уже сделал как бы оперу с Шаляпиным. Ну вот она к нему подкатила. Естественно, Матильда поняла, что не-не-не-не-не-не-не, здесь будет главная она. Она с ним договорилась. И получили они разрешение на императорские, естественно, костюмы, репертуар и так далее. И По дороге они разругались. Разругались сильно. Матильда ушла и унесла с собой государственные деньги. Унесла с собой разрешение на исполнение спектаклей. Вы поймите, да? Но другой прекрасный момент. В этот момент у Сергея Павловича появился новый роман. Он влюбился в Нежинского. И он балет не бросил и доделал это мероприятие. На чем он разругался с Анной Павловой, потому что, приехав в Париж, он уже пропагандировал не только ее, а весь Париж был оклеен именно ее фотографией. Вот этот рисунок Серова, где она в образе Сильфиды, да? Он уже везде стал писать, рецензии стали выходить, потому что он этому способствовал, на Нежинского, как на главную сенсацию. На что Павлова сказала: «Я тоже ухожу». И ушла, понимаете? Но вот этот роман, он дал толчок вот совершенно другому искусству. Об этом написано у Фокина, он очень переживает, что он был танцовщик совсем не хуже Нежинского, но Дягилев его видел только как балетмейстера, он его никак по-другому не пропагандировал, да? А потом долго Фокин жаловался на то, что Дягилев, например, писал о том, что это дягилевский балет. Фокин: как, при чем тут Дягилев, это я поставил, да? Вы поймите, и это все произошло только потому, что Матильда Феликсовна поругалась. Если бы она не поругалась, она с ним потом помирилась, когда поняла, что все хорошо. Она же поехала в Лондон спустя там несколько лет, выступила в нескольких спектаклях, получила гораздо меньше успеха. Она уже была не молодая дама, конечно, она не могла так бегать и прыгать, как в молодости. И она, ну, быстро к этому охладела, потому что Корсавина имела гораздо больше резонанс, нежели она. Вот, вот вам все рассказы про Матильду Феликсовну. Это опять-таки, если вы будете читать разные мемуары, вы поймете, что то, что она хотела, вот в мемуарах Теликовского очень просто. Пришла Савина, и у него, значит, день испорчен. Пришла на прием Кшесинская, все. Или пришел такой-то великий князь, который представляет интересы Кшесинской. Как можно с ними спорить? Ведь гениальная фраза есть в одном из томов, я не помню за какой год, там написана такая фраза, что если император считает госпожу Кшесинскую первой танцовщицей империи, а театр является императорским, то я, как директор императорских театров, обязан с ним соглашаться. Понимаете? А что касается Салюта, это ее придумка. Я уверен, потому что она же собирала этих критиков, а про нее писали плохо, очень часто. Она их обычно собирала, как многие наши современные артисты, кормила, объясняла, как она хорошо танцует. Есть очень хорошие мемуары. Есть такая книжка Плещеева, называется «Под сенью кулис». Она вышла в эмиграцию уже. Вот там очень подробно описана их эмигрантская жизнь, как Матильда Феликсовна уже встретилась с князем Волконским, которого она уволила за фижму, понимаете? Как она с ним вдруг подружилась. Как, ну и так далее. Это очень-очень интересно, потому когда вот читаешь разные эти книги, то, ну, создается, конечно, впечатление. Она мне безумно нравится как персонаж, потому что человек, который мог сделать все. Любая ее... А как она описывает очень красиво, как она дом обставляла. Она же просто звонила в самый дорогой магазин, заказывала все самое дорогое, а потом нечаянно Сережа это оплачивала. Но она совершенно была не... Она была так удивлена, что ей подарили этот подарок. Вот и все. Есть, кстати, документы, я не помню, где он лежит. Допустим, была такая артистка... ой, господи. Она не была такой, как Кшесинская. Она была рангом пониже. Кякш, по-моему. Нет, не Кякш, другая. В общем, Трефилова. Ей прислал царь подарок на бенефис. Он ей не понравился, какая-то брошь, она ему вернула. И ей купили то, что она, ей понравилось. Там накладные лежат просто. Вот так эти девочки жили. А вот под сенью кулис описано очень подробно, как делались бенефисы, как собирались деньги на подарок от зрителя, как собирались деньги на подарок от артистов и так далее, и так далее. Это отдельная индустрия была, вы понимаете? К сожалению, это все унесенное ветром. Только в день открытых дверей. Да, только. Это еще раз, это не музей, это у нас кабинет истории отечественной хореографии. Там идут уроки, там идут лекции, там постоянно идут занятия. Но мы, конечно, мы понимаем значимость этой коллекции, ее ценность, и мы не имеем статуса музея, мы не имеем права не продавать билеты, не, понимаете, да? Мы это показываем в день открытых дверей. Вот у нас, когда есть такое, все вузы должны это делать, мы это, конечно, открыто показываем. Потому что, ну, у нас много там ценных вещей, мы просто так не можем пускать. Вот. Все? А, давай, я слушаю. Ну, вы понимаете, что значит я собираюсь. Ну, если в жизни удастся, ну, как бы будет какой-то интерес, я станцую, если у меня еще совпадет время. Понимаете, иногда мне делают какое-то предложение, но мне это не с руки абсолютно, у меня же дети. Как я всем говорю, знаете, когда я был маленький, Софья Николаевна Головкина, наш великий директор, она когда хотела из кого-то что-то выклинчить, она вот так клала красивые, и у нее были очень красивые руки, в бриллиантах, с золотыми кольцами, говорила, у меня же дети. И ей сразу все давали. Вот так. Я так обычно так сразу говорю, у меня же дети, ну что? Спасибо большое. Я поздравляю еще раз музей нас и Марину с выходом этой книги. Прочитайте ее. Это очень интересно. Это артефакт удивительной жизни нашей страны.